Киборг вернулся минут через 10, когда Олег более-менее успокоился, отсморкался и протер глаза. Даже смог с сарказмом подумать. Хорошо, что справил нужду перед тем, как лезть в эти кусты. Иначе точно не сдержался бы. Задание выполнено. Рыжик, как ни в чем не бывало, улегся возле хозяина. Олегу хотелось много чего ему сказать, но он так и не придумал, как это сформулировать, а главное — обосновать, и ограничился хриплым.
«Ну что, комплекс там?»
«Думаю, да».
«Чего?» — растерялся парень. «Так ты его не видел?»
«В центре поляны имеется четко выраженный 16-метровый квадрат».
«Ага. И что под ним?»
«Хрен его знает».
«А поподробнее?»
«Квадрат представляет собой мелкоячеистую сетку с маскировочными и отражающими элементами. Внутри находится слабый неидентифицируемый источник электромагнитного излучения».
«Черт! И что нам теперь делать?»
Олег повернулся к уже настроенному маяку и почувствовал, как его сердце снова переходит в турборежим паники. Прибор оказался глубоко вдавлен в землю и заметно покорежен.
«Мля! Мля! Блять!»
Последнее слово вырвалось у лейтенанта, когда он уже выковырял маяк, перевернул, и утопленная кнопка с жизнерадостным щелчком отскочила. На треснувшем корпусе засветился красный диод активации. Олег попытался торопливо упихать кнопку обратно, но она без зацепов ходила туда-сюда. Маяк, лейтенант это точно помнил, был неодноразовым. Вдруг придется экстренно его перенастраивать. Видимо, тяжелая нога краба повредила прибор не только снаружи. Киборг словно нарочно замешкался с ответом, чтобы не пожимать плечами, а дать конкретный и крайне конструктивный ответ. Рекомендуется как можно быстрее покинуть данную местность. Олег безнадежно потыкал в кнопку, но диод даже не мигнул. Случай, такой же слепой и беспощадный, как рабокраб, не оставил им выбора. В лагере поднялась суматоха. В КШМ засекли неизвестный сигнал и предположили худшее, то есть угадали. Бойцы спешно расхватывали оружие и выскакивали из кунгов. Их оказалось не 9, а добрых 20. Одни кинулись к центру поляны и принялись скатывать маскировочную сеть, сразу ставшую заметной. Несколько человек, не дожидаясь, когда яму полностью откроют, нырнули вниз, а им навстречу выкарабкался рыбокраб, уже другой, без левого плазмомета, зато со здоровыми ногами. Он присоединился ко второму, закованному в экзоскелеты отряду, устремившемуся к воротам, как обозленные пчелы к летку улья.
«Сейсмодатчики», — опомнился Олег. «Давай их сюда!»
Рой, разделившийся было на две части, снова слился и по наводке связиста устремился вправо, к месту, где киборг выкопал датчики. GPS в них не было, после установки проводилась тестовая активация, и местоположение каждого прибора наносилось на карту. А над уровнем ямы проклюнулись, как шляпки грибов подосиновиков, алые кончики боеголовок. Зенитчики готовились к отражению удара. «Обнаружен ракетный комплекс», — констатировал очевидный Рыжик.
«Бежим!»
— пихнул его в плечо лейтенант. Именно бежать получилось не сразу. Сперва пришлось отползти метров на 10, чтобы выйти из-под наблюдения камер. Зато потом Олег припустил, не чуя под собой ног.
«Сколько там у них времени?» 4 минуты с момента активации. А сколько прошло, пока он тупил хуже киборга? Такое ощущение, что все 8.
За спиной, а потом над головами застонал, завыл воздух. Ракета пошла на перехват. Значит, ее товарка с Иблиса уже тоже стартовала.
Шарах!
Солнце взорвалось, залив землю белым светом, невзирая на плотно сомкнутые кроны.
Попали. Все зря.
Или наши успеют перезарядиться и выпустить новую ракету, пока маяк не обнаружили?
Шарах!
Земля вздрогнула под ногами, подбросив Олега, как подвесной мост, на который с другого конца кто-то прыгнул. В детстве это было прикольно. Сейчас словно тебе отвесил пинок невидимый великан, и ты отчаянно дрыгаешь руками и ногами, не в силах ничего изменить. Но подлетел парень совсем невысоко. От силы на полметра, даже на ногах сумел устоять, по инерции сделав несколько гигантских шагов. Олега окатило горячей воздушной волной, макушки деревьев синхронно качнулись, и все стихло. Только порошили вниз лепестки цветов. Ракета оказалась кассетной. На подлете к лагерю она разделилась на несколько частей, одна из которых приняла на себя контур удар, а остальные благополучно достигли цели. Олег остановился и согнулся пополам, упершись руками в колени. Глаза заливало потом, в боку кололо, во рту стоял вкус крови. Рыжик затормозил рядом, дыша лишь чуть громче обычного. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — пропыхтел Олег любимую бабушкину присказку, не веря, что все кончилось. «В жизни бы не подумал, что от вражеского краба может быть польза. Прямо ж спасибо ему сказать хочется». Но ничего еще не кончилось. Рекомендуется продолжать движение или занять оборону. «Зачем?» На первый вариант Олег сейчас был физически не способен, разве что на четвереньках. К нам приближается единица боевой вражеской техники типа «Краб». «Далеко до него?» На вопрос ответил сам Робокраб, запутавшийся и шумно завозившийся в кустах. Увидев его повреждение, техник выругался, отодрал лиану и отправил краба обратно в джунгли, продолжать патрулирование с места остановки. Робот прибыл туда через несколько секунд после того, как Олег с Рыжиком драпанули, засек их топот, сообщил в лагерь и начал преследование. Хромой краб передвигался не быстрее бегущего человека, особенно панически бегущего, и сумел нагнать их только сейчас. «Раньше не мог сказать», — прошипел парень, когда они с Рыжиком уже прижимались спинами к соседним деревьям. Направление и скорость движения, выбранные для ухода от взрывной волны, совпадали с направлением и скоростью движения, необходимыми для ухода от робота типа «Краб». «В смысле, мы все равно драпали, так какая разница от кого?» Олег сам поражался своему бесстрашию. Только что чуть концы от ужаса перед этой тварью не отдал. А сейчас, пришедший за обещанным спасибом, робот его больше злил, чем пугал. Теперь численный перевес на их стороне. И потом, что такое один паршивый краб, когда они только что уничтожили целый лагерь с ракетным комплексом? Робот выкарабкался из кустов и остановился. Камеры безостановочно двигались туда-сюда, высматривая противника. Если краб гнался за беглецами по звуку, то, может, тишина заставит его прекратить преследование и повернуть назад? «Заодно и передохнем», — подумал Олег, осторожно поднимая руку и вытирая заливающие глаза пот. «Зарегистрирован направленный радиосигнал», — чуть слышно сообщил киборг. А вот это уже паршиво. Штабного модуля больше не существовало, но отправившийся на поиски диверсантов отряд вполне мог уцелеть, особенно если успел спуститься во враг. Робот прошел еще несколько метров и снова замер. Переговариваться стало слишком опасно. Но лейтенант вспомнил, что шестерки вроде бы умеют читать по губам. Он продолжает подавать сигналы. Киборг с той же громкостью ответил. «Я так не понимаю, кивни, если да». Рыжик кивнул. «Мля». Если бы робот не смог связаться с базой, он повернул бы обратно. Программа решила бы, что он слишком от нее удалился, или что в этом месте что-то создает помехи. Раз он по-прежнему здесь торчит, вопя на всю округу, значит, ждет подкрепление. Надо скорее мочить его и драпать. Олегу показалось, что левая бровь Рыжика саркастически дрогнула. Да уж, простой, а главное, легко выполнимый план. Робокраб, штурмовая техника. Ее назначение — подавить противника шквальным огнем или вытеснить занимаемых позиций. Поэтому помимо мощных пушек у крабов очень прочная броня, особенно спереди. А этот стоит к ним как раз мордой. Если просто открыть по нему пальбу, снесет обоих стрелков вместе с деревьями. Единственный вариант — броситься в рассыпное, а там кому повезет. Как показали полевые испытания, а сколько подобных протоколов Олег перечитал со скуки в штабе, при стрельбе по нескольким особенно движущимся мишеням меткость краба заметно снижается. Громоздкой туше нужно время, чтобы развернуться и прицелиться. Но у киборга шансов уцелеть гораздо больше. Он и бегает быстрее, и способен просчитывать траектории выстрелов, ворачиваясь раньше, чем снаряд покинет ствол. При равном вооружении шестерки заваливали роботов в 70% случаев. «Рискнуть?» «Нет», — слово ждал. «Киборгу?» «Да, блин, киборгу! Сначала его предам, а потом и на настоящих бойцов плевать стану. Если ты сейчас же не пошлешь его в атаку, никакого потом не будет». Олег предпочел золотую, хоть и с легкой гнильцой, середину. «Рыжик, беги первым и отвлеки огонь на себя. Сможешь убить краба? Убей. Нет, фиг с ним. Лучше сам спасайся, потом найдешь меня. Понял?» Киборг кивнул. «Давай». Рыжик чуть замешкался, словно набираясь духу, и вылетел из укрытия. Крабу понадобились буквально доли секунды, чтобы сориентироваться и открыть огонь. Попасть в киборга действительно оказалось сложно. Декс лавировал между сгустками плазмы, словно время для него текло вдвое медленней. Сложно, но не невозможно. Олег дождался удобного момента. Краб почти развернулся к нему задом, полностью сосредоточившись на киборге, и рванул к заранее намеченному дереву, откуда, если маневр удастся, можно драпать дальше. Но на полпути увидел, как комбез Рыжика вспыхнул на боку. Киборг покатился по земле, сбивая пламя, а робот, высоко поднимая ноги, затопал к нему, продолжая палить из обоих стволов. Комья плазмы ложились все ближе и ближе, выгрызая в земле дымящиеся ямы. Олег успел выстрелить всего три раза, а попал вообще только один. Потом краб развернулся, посчитав, что атакующий объект приоритетнее того, который просто убегает. Теперь Олег оказался стоящим напротив робота в полный рост, еще разгоряченный после бега с раскаленным стволом бластера, и распознавался программой совершенно однозначно. «Мля, я идиот!» Мелькнуло в голове, а тело уже прыгало в сторону, все равно куда, лишь бы уйти из-под прицела. Когда в тебя попадают из плазмомета, это оказывается не так уж страшно, скорее странно, как будто раскаленным прутом по правой ноге ударили, и непонятно, осталось от нее что-нибудь или эта боль уже фантомная. Олег упал. Впрочем, он и так падал, с ногой или без, запнувшись за корень, когда обе ноги еще были на месте. Понял, что вскочить не успеет, но все равно отчаянно забарахтался, приподнялся на руках, и добивающая порция плазмы прошла в метре над его головой, а следующая еще выше. Когда робот отвернулся от киборга, тот использовал эту возможность не в пример лучше Олега. Краб просел на задние, метко перебитые в шарнирах конечности, а Рыжик, пружиной взвившись на ноги, обежал врага и толкнул его в брюхо. Робот со скрежетом завалился на спину, продолжая впустую палить из прижатых тушей плазмометов. Киборг вскочил ему на брюхо и, сжимая бластер обеими руками, принялся стрелять в одну точку. Краб изогнул оставшиеся ноги и уперся ими в землю, силясь перевернуться, но Рыжик упрямо балансировал на ходящем ходуном панцире, не прекращая огонь, пока робот не обмяк с таким стонущим скрежетом, словно был живым существом. «Контрольная панель», — запоздало вспомнил Олег. «У робокрабов на нижней стороне туловища находится контрольная панель, а под ней мозг». «Задание выполнено». Рыжик спрыгнул на землю и подошел к хозяину. Лейтенант разглядел все еще дымящийся ожог у него на боку и перевел взгляд на свою ногу. Штанины с внешней стороны бедра не было. Кожи тоже. Вместо нее корка запеченного до черноты мяса с пузырями по краям. Здоровенная, тремя ладонями не прикрыть, но, учитывая ситуацию, царапина. Пока даже не болит почему-то. «Все из-за тебя», — беззлобно проворчал лейтенант, протягивая киборгу руку. Тот серьезно ее пожал, и Олег, от души расхохотавшись, ответил на рукопожатие. «Да блин! Мы с тобой друг друга стоим! А теперь помоги мне, наконец, встать!» Нога разболелась. Изверски, когда они уже лежали под берегом реки, в глубокой вымоине, занавешенной корнями. Река, по которой беглецы шлепали последние полкилометра, смыла следы, и хотя киборг несколько раз докладывал обнаруженные вражеские объекты, те всякий раз проходили мимо. Олег один раз даже голоса услышал, правда, ни единого слова не разобрал. С темнотой поиски пришлось свернуть. Утром их вряд ли продолжат. Если диверсантов не удалось поймать по горячим следам, то по остывшим вообще дохлый номер. К тому же каратели не захватили с собой ни еды, ни воды, а их лагерь уничтожен. Надо скорее топать к ближайшему тайнику и запрашивать у командования экстренную эвакуацию. Вымоину нашел, разумеется, киборг, и он же то и дело бесшумно ножом гонял других претендентов на уютное логово, а может, его законных владельцев. Олег лежал пластом, предоставив Рыжику полную свободу действий, и с присвистом дышал сквозь стиснутые зубы. «А с белочками ты здорово придумал», — пробормотал он, когда молча терпеть боль стало невыносимо. Киборг привычно повернул голову на хозяйский голос, но ничего не сказал. «Что, опять действовал строго по программе? Какое-нибудь использование бытовых предметов в боевых целях? Или они сами поскользнулись и попадали?» Рыжик пожал плечами, как будто вообще не понимая, о чем идет речь. «Ну ладно, тебе поверю. А Лиана тоже случайно упала, да?» Парень знал, как крепко держится за кору эта дрянь. Даже росток размером с ладонь приходится отковыривать ножом. Данный объект мешал продвижению и был устранен.
«Я тебя вообще-то на другое дерево отправлял».
Указанная вами точка наблюдения оказалась недоступна. Был произведен перерасчет и выбрана другая точка наблюдения.
«На все-то у тебя есть ответ».
Олег не сомневался, что когда киборг вернется на базу, в его логах будет полный порядок. Или они загадочным образом исчезнут во время очередной спонтанной перезагрузки.
«Как там твой бог?»
«Система функционирует в пределах нормы».
«Хорошо тебе. Я тоже вроде как в пределах нормы. Но ногу прям отрезать хочется. Ты вообще чувствуешь боль, а?»
«Болевые рецепторы являются частью системы диагностики повреждения».
«Угу, надо и мне так думать, что это просто диагностика, а не тупая пила. Слушай, а ты когда-нибудь был на гражданке? Полковник не использовал тебя в личных целях? Ну, там, грузовик цемента разгрузить или картошку на тещиной даче высадить? Нет? Надо будет как-нибудь взять тебя с собой в увольнение. Сходим в бар, пиво попьем, пиццу закажем. Огромную такую. Совсем подряд».
Олег промаялся до середины ночи. Но потом усталость пересилила боль, и парень все-таки заснул, негромко постановая на каждом выдохе. Киборг, так и не получив никаких команд, еще немного посидел, глядя сквозь корни на темную воду, а потом медленно растянулся на здоровом боку рядом с хозяином. Коврик остался где-то там, в кустах возле поляны. Жаль. Утром Олег проснулся, но не встал. Просто открыл глаза, тупо посмотрел на глинистую стенку вымоины и снова их закрыл. Надо было принять таблетку, надо было сходить отлить и, наверное, промыть рану, боль от которой разлилась уже на всю ногу, даже пальцами пошевелить больно. Олегу было плевать. «Вставайте».
«Отвали», — пробормотал парень, не открывая глаз.
«Выполняется приказ ежедневно будить вас на рассвете. Нужная степень освещенности достигнута».
«Пошел вон. Это тоже приказ».
«Выполнение данного приказа угрожает вашей жизни. Вам необходима медицинская помощь».
«Ну так сходи за ней, а я тут полежу».
«Расчетное время в пути — 2 дня и 9 часов. Расчетное время вашей жизни при данных условиях — 3 часа 47 минут».
«Тем более», — простонал Олег, «если я все равно вот-вот сдохну, какой смысл вставать и куда-то переться?»
При расчете учитывалась враждебность окружающей среды. Лейтенант не ответил. Если не обращать на киборга внимания, он перейдет в спящий режим или отправится на поиски еды. В общем, что угодно, лишь бы отвязался и дал человеку спокойно помереть. Рыжик действительно еще несколько раз повторил типовые фразы и ушел. Олег с облегчением провалился в полусон-полубред, но не прошло и часа, как подзаправившийся киборг вернулся, деловито схватил его за лодыжки и куда-то поволок. В раненом бедре словно петарда взорвалась. Парень заорал, а в следующий миг с головой оказался в воде. Ну, с головой это если продолжать лежать, а если сесть, то всего по пояс.
«Ты фигли вытворяешь?»
Выполняется транспортировка раненого.
«За ноги, через реку! Я тебя пристрелю сейчас!»
Олег потряс бластером, за который, оказывается, отчаянно цеплялся даже в полубессознательном состоянии. Но стрелять, конечно, не стал. Прохладная вода привела лейтенанта в чувство, приглушила боль в ноге и сняла затуманивающий мозги жар.
«Совесть у тебя есть, а?»
— тоскливо поинтересовался Олег.
«Теперь еще и оружие намокло. Если сломается, твое отберу. Так и знай».
Лейтенант бросил бластер на берег, напился из горстей и протер лицо. Умирать расхотелось. Жизнь, правда, тоже не шибко радовала. Сквозь прозрачную воду было видно, что нога распухла в 1,5 раза, и киборг когда-то успел сверху донизу разрезать штанину, чтоб этот кошмар в ней поместился. Рыжик терпеливо стоял рядом, посматривая то по сторонам, то на хозяина.
«Да встаю я уже, встаю!»
Парень собрался с силами и рывком поднялся, снова не удержавшись от вопля. Судорожно схватился за киборга.
«Все, идем!» «Уговорил!»
Нога сначала болела так, словно при каждом шаге в нее вбивали по гвоздю. Но потом, как ни странно, смирилась, хотя опухла еще больше. Теперь Олег ее почти не чувствовал и боялся остановиться, подозревая, что уже не встанет. Так оно и вышло. После привалов киборгу приходилось поднимать хозяина силой и первые 100 метров буквально волочь за собой. Олег вяло ругался, но больше его не прогонял. Бластер, кстати, высох и заработал, однако за день лейтенант не сделал из него ни одного выстрела. Какое тут целиться и стрелять? Сил хватало только переставлять ноги. Ночью Олегу стало совсем худо. Рана загноилась, парень метался в жару, мерещилась всякая чушь, что ракетных комплексов оказалось два и надо возвращаться обратно, взрывать второй, что нога отвалилась, но почему-то продолжает болеть и надо как-то привязать ее на место, чтобы идти дальше, что впереди уже видны ворота Иблиса, но Олег как ни пытается, не может даже пошевелиться, а за спиной глухого часового мухой ползет по забору рыба-краб, отбрасывая на землю длинную многоногую тень. Рассвет принес небольшое облегчение. Олег ненадолго задремал, потом снова проснулся от боли в ноге, разлепил веки и увидел склонившегося над ней киборга. Что Рыжик делает? Олег не видел, но догадался. Успел подумать. Какая гадость! И снова отключился. Дальнейшего пути он почти не запомнил. Они идут, падают, снова идут. Дождь такой сильный, что его можно пить прямо из воздуха, задрав лицо к небу и как можно шире открыв рот. Темнота. Боль. «Вставай! Волоком я тебя туда точно не потащу!» Долбаная самообучающаяся программа. Заряды кончились. Сжимающееся кольцо голодных глаз и оскаленных пастей. Брызги крови на лице, стягивающие кожу. Надо идти. Надо. Но это предел. «Эй, парень! Ты живой?» «Лейтенант Васильев, очнитесь!»
«Уйди, Рыжик!»
«Чего?» Кажется, бредит бедняга. «Не бедняга, а герой!» «Олег, эй!» Укол подействовал мгновенно, не исцелив, но подхлестнув организм, чтобы хватило сил продержаться до базы. Олег разлепил веки и увидел склонившиеся над ним лица, одновременно встревоженные, радостные и изумленные.
«Полковник...»
«О, молодец! Узнал. Богатым не буду. Ну да ничего, потерплю ради такого случая».
«Задание выполнено».
«Да-да, мы уже в курсе. Дроны провели фотоконтроль. Прямо в яблочко прилетело. Поздравляю, капитан Васильев. Отец может вами гордиться. Потом надо скорее доставить его на базу». Олега в несколько рук переложили на носилки. Еще один укол, капельница, кислородная маска. «Мы справились. Мы сделали это. Мы выжили», — стучало в висках, наполняя парня эйфорией. Перед глазами простиралось чистое лазурное, как земные моря небо, и чем дольше Олег в него смотрел, тем сильнее казалось, что он в него падает, затягивается, как водоворот, растворяется, тает. Испугавшись, парень повернул голову на бок, и в просвете между людьми увидел перемазанного грязью и кровью киборга, одиноко лежащего на земле. Олег попытался сказать, что Рыжику тоже нужна помощь, хотя бы указать на него, и потерял сознание. Доктор заботливо поправил свесившуюся с края носилок руку, и бойцы поспешно потащили раненого к катеру. Паковать чемодан было легко. Вещи лежали на полках в том же аккуратно сложенном маминой рукой в виде, в каком их 2 недели назад вытащили из того же чемодана. Только пару трусов, носков и футболок сменить успел, ну и форму новую выдали. Олег зашел в свою комнату в первый раз после возвращения из рейда и в последний. На взлетной площадке уже стоял катер, готовый отвезти его в орбитальный космопорт. Нога еще болела, своя кожа на ране нарасти не успела, но искусственная вполне ее заменяла. Впрочем, Олег возвращался не в строй, а домой долечиваться. Больничный как минимум на месяц, а там по результатам. Впрочем, доктор говорил, что Олег везунчик, не подцепил ни заражения крови, ни гангрену, просто чудо. Все должно хорошо зажить, а после косметической операции даже шрамов не останется. 15 минут назад свежеиспеченный капитан Васильев, бумаги еще не пришли, но печать на них уже стояла, разговаривал с полковником, навестившим его в медотсеке. Точнее, полковник разговаривал, а Олег сидел на вытяжку. «Что ты, не вставай, береги ногу!» И делал вид, что слушает. «Олег, мы, бла-бла-бла, очень гордимся тобой и хотели бы видеть тебя в своих рядах, но...» Олег уже все знал. Позавчера доктор дал ему прочитать медицинское заключение, разъяснив непонятные слова. Бла-бла-бла, растущий уровень иммуноглобулинов Е, прогрессирующая сенсибилизация, побочное действие препаратов. Шеба отторгала его, как чужой несовместимый орган. Ну и черт с ней. Если ты хочешь продолжать службу именно на нашей базе, то должен пройти трехмесячный курс десенсибилизации. Но для этого тебе все равно придется отсюда улететь. Олег кивнул. Жалко, конечно. Только-только освоился, чего-то добился, и надо улетать. Но возвращаться, пожалуй, смысла нет. За пределами планеты аллергия на пыльцу пройдет сама собой, не придется тратить время на лечение, контрольные анализы и оформление справок. В обитаемом космосе полным-полно других горячих точек, а из необитаемого может в любой момент вылезти что-нибудь еще. Полковник это тоже понимал, поэтому, получив ответ, не стал ни уговаривать, ни утешать. Пообещал написать молодому капитану блестящую характеристику, торжественно пожал руку и вышел. «Смурной он какой-то», — заметил полковник, встретив в коридоре доктора. «Еще бы», — хмыкнул тот. «Столько всего перенес, притом в одиночку. Дам-ка я ему направление к психоаналитику на всякий случай». Олегу предложили послать кого-нибудь из рядовых собрать его вещи и даже подвезти к катеру на носилках, но парень решительно отказался. Он уже вполне активно ходил по палате, особенно ночью, когда никто не видел, и бессонница допекала. И вообще, как показала практика, мог пройти гораздо больше в куда худшем состоянии. Правда, тогда он был не один. Олег захлопнул и застегнул чемодан. Но все, можно идти. Мама непременно засуетилась бы, присядь на дорожку, хоть на секундочку. Но парню все еще тяжело было сгибать ногу. Ничего, в катере насидится. «Капитан, помочь вам?» Молоденький дежурный смотрел на Олега с восхищением, как на живую легенду. Ключевое слово «живую», а то герои имеют обыкновение погибать в процессе совершения подвигов. А этот супермен и джунгли почти голышом пересек, и вражеский лагерь уничтожил, и назад вернулся. Замечательный пример для подражания. «Помоги», — согласился Олег, уступая ему ручку чемодана. «Надрываться действительно незачем, а салага будет счастлив». Дежурный потащил чемодан к катеру, а капитан, впервые за 8 дней, вышедший из здания базы, замешкался на пороге, щурясь и моргая от обилия света и простора. Смотрелся по сторонам, привыкая, и, внезапно просияв, пошел почти побежал в другую сторону, насколько нога позволила. Рыжик был жив. Насчет здоров сложно сказать. Киборг выглядел еще более тощим и облезлым, чем когда Олег впервые его увидел, но, по крайней мере, твердо стоял на ногах, неся караул возле ворот. Слава богу, его все-таки не бросили в джунглях. Олег спросил у медбрата о рыжем, едва очнулся. Получил в ответ равнодушное: «Да фиг его знает, на кой он тебе?» И не смог придумать вразумительного ответа.
«Рыжик! Черт, как же я рад, что ты жив!»
Киборг равнодушно смотрел сквозь Олега, и улыбка парня медленно угасла. А чего он, интересно, ожидал? Ответной улыбки? Встречного шага, протянутой руки. «Привет, дружище, рад тебя видеть!» «Все в порядке?» — раздался за спиной настороженный голос. Олег вздрогнул, оглянулся и неловко пошутил.
«Да, просто напарника встретил».
«А-а-а!» — успокоился интендант.
«Точно, ты ж с этим Дексом на задание ходил. Ну и как он тебе?»
«В смысле?» — растерялся капитан.
«Да были у нас с этой шестеркой!»
Интендант смущенно почесал нос.
Не то что проблемы, скорее вопросы. То ли слишком тупой, то ли наоборот умный. 3 рейда с его участием, правда, не подряд, провалились. Неправильно приоритеты, цели расставляет, мажет, чуть у хозяина голос осипнет, перестает речь распознавать. 1 раз вообще умудрился отбиться от группы и заблудиться, прикинь.
Неделю черт знает где шлялся, вернулся без оружия, без снаряги, в драном, на выброс комбезе.
«Нет, ты не думай, мы его тестировали», — спохватился интендант. «Вроде все в норме, но у бойцов он несчастливым стал считаться. А тут еще эта шумиха с бракованными шестерками их как раз в 3 года срывать начинает».
«Ерунда», — решительно возразил капитан.
«Все он у меня правильно расставлял и распознавал. 1 раз жизнь мне спас, к вражеской базе, а потом к точке сбора вывел».
«И нормально себя при этом вел?» — продолжал недоверчиво допытываться интендант.
«Без всяких отклонений?»
Олег замешкался с ответом. Муха, обмоченный мешок, непонятные зависы. Но в остальном-то киборг работал идеально. Случайные сбои у любой техники бывают. «Да, ничего такого. Я б заметил».
«Ну и отлично. Прям камень с души», — просиял интендант. «Хотя, наверное, все равно придется его списывать. С вашего рейда вон уже сколько времени прошло, а он до сих пор полностью не установился. Только для охраны и годится».
Капитана на языке завертелось ехидное. «Нормально кормить не пробовали. Если киборгам даже в рейд кормосмесь не дают, то между заданиями они наверняка перебиваются объедками из солдатской столовой». Но сейчас Олегу важнее было расспросить интенданта, а не обругать.
«И что с ним после списания будет?»
«Или утилизируют, или на распродажу военного имущества выставят. А что, хочешь выкупить?»
«А можно?» — встрепенулся парень. «Деньги у него, в принципе, есть. 2 года на флайер копил. Вот только как объяснить эту покупку родителям? Отец точно решит, что он рехнулся, особенно если узнает, почему Олег это сделал». А Рыжик его даже не узнал.
«Угу. Народ их для охраны коттеджей охотно берет. Но для квартиры они не годятся, слишком тупые, даже после перепрошивки. Все равно, что кавказскую овчарку в однушке держать».
«Кавказцы умные», — возразил Олег. «У нас дома жил когда-то призрак. Никогда даже не ворчал без повода. А детям вообще что угодно позволял с собой делать. Хоть за хвост тягать, хоть верхом ездить. Когда пришлось в другой гарнизон переезжать, отец его кому-то отдал. Мы с братом так ревели».
«А куда девать при переезде боевого киборга? Это ж сколько документов на него надо оформить, и не факт, что на новом месте службы Олегу вообще разрешат его держать».
Интендант уставился на парня, как на психа.
«Так ты это чего? Серьезно насчет Декса? Он же тебе всю квартиру разнесет, и курьера из пиццерии придушит. А что твоя девчонка скажет? А ребенка ты с ним рискнешь оставить?»
«Нет», — Олег заставил себя улыбнуться.
«Конечно нет. Чисто ради интереса спросил. Просто».
Парень замялся, понимая, что это прозвучит как бред сумасшедшего, но ему почему-то жизненно важно было выговориться, узнать мнение другого нормального человека.
«Понимаешь, вся моя группа погибла. А тут вроде как один боец остался. Я за него в ответе, и надо держаться, сохранять лицо, продолжать выполнять задание. Прикинь, последней банкой тушенки с ним поделился и еще наобещал разного, если он мне поможет. Нет, я прекрасно понимаю, что он не человек, а машина, но мне он помог остаться человеком, иначе я точно назад бросился бы или свихнулся».
«Бывает», — сочувственно сказал интендант. «Война с людьми не такое вытворяет. Ничего, сменишь обстановку, подлечишься и отпустит». Парень благодарно кивнул. Когда он проговорил это вслух, ему действительно стало легче. У всего есть логичное объяснение, даже у его шизы. Лошадиная доза антигистаминов, нервы, страх, одиночество, горячка. Тут во что угодно поверишь, не то что в разумного киборга. Но сейчас на ясную голову все вроде встало на свои места. «Ладно». «Пошел я. Вон пилот уже по кому стучит и мне кулак показывает. Удачи!» Уже подходя к катеру, Олег спохватился, что совершенно не помнит, как и когда присвоил киборгу кличку. Такое ощущение, словно тот сам начал на нее отзываться. Капитан замедлил шаг, обернулся. Рыжий киборг стоял и смотрел ему вслед. А может, просто услышал в той стороне подозрительный звук. Олег отвернулся, стиснул зубы и поднялся по трапу.